говорим сегодня о Мартине Лютере, о реформации, о его жизни, о теологии, о служении, которое он совершил. Только Писание, только вера, только благодать, только Христос, только для славы Божьей. Эти пять постулатов реформации, они звенят сегодня везде и повсюду. В любой сайт христианский, когда вы зайдете, вы можете увидеть. Везде приглашаются люди к тому, чтобы праздновать День реформации. Но я хотел бы сегодня, друзья, обратить внимание на то, что эти фундаментальные постулаты, которые так сегодня легко говорятся нами и, может быть, легко запоминаются, они были сформулированы, выкристаллизовались в очень ужасных условиях, в очень эмоциональном огромном напряжении, в духовных скитаниях и поисках этого одного человека. Я бы хотел даже сегодня вот что сказать, что реформация, о которой мы говорим как историческое событие, она была невозможна без жизни этого человека, которого мы сегодня знаем как Мартин Лютер. Этот человек, он на самом деле, являясь великим реформатором, важен для нас сегодня. Мы должны увидеть связь. Послушайте, друзья, мы должны увидеть связь между огромным этим событием реформации, которое мы называем реформацией, и связь между жизнью вот этого одного немецкого монаха, который впоследствии или в результате многих своих исканий стал евангельским христианином и, конечно же, оставил монашескую жизнь. Но самое главное, хотел бы, чтобы мы увидели сегодня, есть огромная связь между событиями, которые происходят в нашей жизни, и с самой жизнью, с самим сердцем. Эти пять постулатов, они не родились в один вечер. Это не была одна проповедь Мартина Лютера. С годами у него формировались эти принципы, и мы сегодня почти 500 лет, мы говорим об этом, и в то же самое время я хотел бы, чтобы мы не брали их слишком легко. Они появились в тяжелых условиях, при огромных скитаниях, в глубоких молитвах, в противоречиях, в сомнениях, в поисках, в изучении. Самое главное, они появились в результате смиренного, преклоненного отношения к Божьему Слову. Это очень важная деталь, которую я хотел бы сегодня отметить. Когда-то Клайв Льюис сказал очень интересную цитату, которую я хотел бы, чтобы вы сегодня услышали. Если вы читаете историю, то вы должны заметить, что христиане, которые сделали больше всего в этом мире, были именно те, которые думали больше всего об ином мире. Соответственно, когда христиане перестают думать об ином мире, они становятся неэффективными в этом. Это он говорил и о Лютере, о человеке, который действительно умел, живя в этом мире, думать об ином мире. В первую очередь, на что нам нужно обратить внимание? Реформация или Лютер, можно сказать, Лютер, его жизнь, его понимание не возникли в вакууме. Все то, что жил Лютер, все то, что он понимал, все то, что он переживал лично, не возникло в каком-то, знаете, в каком-то непонятной атмосфере. Это все возникало в очень важном контексте. Я хочу сейчас обратить ваше внимание на контекст, когда зарождалась реформация, вообще, когда появился на сцене истории церкви этот человек. В первую очередь, контекст реформации включает в себя пять таких важных факторов. Это географические перемены. Я именно назвал перемены, потому что география понималась в то время у людей очень квадратно, если так можно сказать в скобках. Квадратно в том плане, что люди понимали, что где-то там есть, заканчивается этот кусок земли, где-то заканчивается эта земля, и дальше больше ничего нет, она плоская и так далее. То есть люди очень по-своему, так своеобразно понимали, как устроен весь мир, планета Земля. Вообще планеты такого слова даже не говорилось. И мы знаем из истории до Лютера, что многие люди, ученые, даже были объявлены еретиками или отказывались от того, что они предполагали гелиоцентричную систему всей Вселенной, то есть все вокруг Солнца, не вокруг Земли. Но географические перемены, они включали в себя открытие Колумба, Новый Свет, всю Америку, многие другие острова, многие разные земли, экспедиции Васко да Гама в Индию, Магеллана, дали новое познание и пробуждали новый интерес у людей. Общество жило новыми открытиями, и это будоражило их умы. Мы также должны отметить еще политические перемены. Политические перемены включали в себя средневековые представления о власти, которые заменялись, на то время была сплошная Римская империя, и эта Римская империя очень так значительна для нас, и нам нужно это понимать, это важный фактор вообще в жизни Лютера. Вся Римская империя, она начала делиться своеобразно по нациям, то есть нация становилась государствами, или это был переход от одной Римской империи, которая захватывала континенты, теперь это становилось больше поделенными царствами, государствами, которые в то время начинали только вообще, эта концепция начинала появляться, это очень важно для нас, то есть местные властеначальники, люди, которые правили, правители, они становились более и более независимыми от Рима. И это очень важно нам, мы позже увидим, почему важна была именно эта ситуация, Бог ее использовал, чтобы дать возможность Лютеру совершить Божьи цели через в его жизни. Экономические перемены, развитие международной торговли, возникновение среднего класса, были только бедные и богатые, были только люди, которые рыцари, властеначальники, и были те, которые им служили, рабы. Теперь появляется на сцене общества, социального вообще, общественного строя, появляется новый класс. Это рабочий класс, middle class, без которого мы сегодня, да, как Америка, страна, даже не видит своего существования. Мы также видим интеллектуальные перемены. Интеллектуальные перемены, научные исследования. Во-первых, период схоластики изменяется или заменяется эпохой Возрождения, которая, в принципе, имеет своей целью апантрологию или эпоха Возрождения – это возврат к прошлому, когда изучаются самые разные древние культуры греков, Рима и так далее. И в это время народ имеет доступ ко многим манускриптам и различным источникам того времени, первого столетия до нашей эры, второго, третьего и так далее. То есть это очень важные интеллектуальные перемены. Открытие Коперника и Галилео, хоть они были, что-то было после Лютера, что-то было до. Но очень важно еще даже отметить, что в начале 16-го столетия, Лютер уже был юношей, в начале 16-го столетия был вообще впервые сделан printing press, печатный станок. Впервые появился печатный станок, что дало то же самое, дало доступ или возможность распространять все то, что появляется. Раньше это было только, скажем, в этих монастырях. Теперь это становится достоянием многих народов, многих государств в очень короткое время. Вот эти перемены, они очень важны, друзья, как понимание контекста, когда появился вообще этот человек Мартин Лютер. Очень будет плохо, если мы еще одного не упомянем здесь, очень важного фактора, который создавал этот весь контекст реформации – это религиозные перемены. Религиозные перемены включали в себя следующее. Рим, римская церковь католическая отказывается настойчиво от реформы изнутри. Развитие мистицизма – это еще один фактор. Развивается мистицизм, когда человек больше говорит о личных переживаниях, ощущениях. Мы также видим здесь Джон Уиклиф, Ян Гус, Савонарола, другие начали больше и больше акцентировать авторитет Писания. И это происходило уже на протяжении 200 лет, открыто осуждая незаконный авторитет Вселенской Церкви. Это очень важные факторы, друзья, потому что Лютер, он не мог бы этого всего сделать, то, что он сделал без Божьей помощи. Но Божье провидение было в том, чтобы создать контекст для Лютера, чтобы он на самом деле мог сделать то, для чего Господь дал ему жить. Что я здесь хотел бы уже отметить, друзья? Провидение Божье – Бог готовит не только человека для ситуации, но и ситуацию для человека. Бог не только готовит лидера, Бог не только готовит христианина для определенной цели, Он ему еще и готовит контекст, в котором он подготавливает, Бог тщательно подготавливает вот эти все элементы религиозные, интеллектуальные, экономические, географические, политические, все вот эти факторы, они имеют огромное значение. Вот на этой сцене появляется Мартин Лютер, который в первые годы своей жизни не был отмечен какой-то гениальностью, а вообще из учеников был в числе тех, которые учились на тройке. Первые его годы образования, учебы были достаточно такие блеклые. Он не отражался какой-то гениальностью, не отражался какими-то талантами. Что тоже говорит нам о том, что Бог использует простых людей. Из простого человека Бог может сделать сильного и влиятельного, если он подчиняется Слову Божьему на протяжении своей жизни и остается верным, несмотря на различные испытания и искушения. Я теперь хотел бы посмотреть немножко на big picture, посмотреть на большую картину, основные даты в жизни Лютера. Мы сейчас посмотрим на это, и затем я остановлюсь на некоторых позже немножко, остановлюсь ради того, чтобы мы могли увидеть именно Лютера, как формировалась его теология, чем было движимо его сердце, на чем базировалось его служение. Эти маленькие все факты, друзья, для меня очень ценны. Я думаю, будут для вас. Потому что если вы возьмете свою жизнь, в вашей жизни кажутся самые такие блеклые события, ничего не имеют никакого смысла иногда. Но на самом деле мы видим, как день за днем, ситуация за ситуацией, давление за давлением Бог формировал в Лютере этого сильного, великого человека, жизнь которого имеет влияние до сих пор на многих людей и на многие поколения, даже на всю церковь. 1483 год Мартин Лютер родился и воспитывался в очень суеверной и строгой семье. Здесь хочу отметить одну только деталь. Отец Лютера, рудокоп сам по профессии, будучи бедным человеком, был очень требовательным человеком, хотя его суровость и строгость оставила огромный отпечаток в жизни, в сознании Лютера. Лютер, когда слышал об отце позже, когда он боролся или испытывал внутреннее борение, у него часто слово «отец» ассоциировалось с отцом его земным. Его отцом, который был физически, биологическим отцом. То есть очень часто, когда он слушал о небесном отце, он всегда думал через или смотрел на него через призму земного отца. Небесный отец точно такой же был строгий, который должен был наказать за все. И все тексты, все писание воспринималось именно так. Для того, чтобы расположить отца к себе, нужно было много-много-много хорошего сделать. И во всех своих действиях он в юности своей пытался угождать своему отцу. Потому что отец был очень строгий и требовательный. Но мы об этом, может быть, позже поговорим. Это очень важная ремарка для меня как отца, для отцов, братья дорогие. Мы своим детям оставляем очень важный отпечаток в их сознании, когда они будут читать о Небесном Отце. Это очень много и очень глубоко будет отображаться или зависеть от того, каким отцом вы были для своих детей. Это очень важный урок для нас. 1492 по 98 годы, первые годы учебы, Лютер изучает латынь, закон, грамматику и религиозные основы. Очень была жесткая школа, где, как я уже говорил, Лютер не показал себя самым лучшим студентом. 1505 год – это очень важная дата. В этот год Лютер, однажды возвращаясь домой после школы, он попал в шторм, и он просто был сметен или сбит огромной молнией. В этот момент, когда он просто лежал от страха, дрожал на земле, он произнес свою молитву, и в этой молитве он попросил, чтобы святая Анна сберегла его, и если она его сбережет, он отдаст свою жизнь на монашество. 1507 год он становится священником. Ему было 23 года. Он становится священником, потому что после той молитвы, которая прозвучала по дороге домой, он действительно буквально в течение 2 недель он все свое студенчество просто распродал, что касается формы, книг, всего остального. И насупротив воли своего отца он пошел в монастырь. Через 2 года он становится священником. Еще через 2 года мучительных, мучительных лет монашества он учится, или по настоянию одного из своих наставников, Штаупец, он идет учиться и преподает философию в Виттенбергском университете. Очень важный момент. Философия в данном случае была очень важным этапом в его жизни, когда он, изучив многих философов, он увидел ее пустоту. И несмотря на свою занятость, Лютер остается пустым внутри. У него много борений, они усугубились, они стали еще крепче или сильнее влиять на раздраженность или эту раздвоенность внутри, которая была у него. В 1510 году ему попадает высокая честь. Его выбирают из всего округа, выбирают как представителя, выбирают его пойти в Рим. 510 год, паломничество в Рим. В Риме он разочарован, возвращается обратно в уныние. В 512 году он получает докторскую. Ему было 28 лет. Он получает свою докторскую. И следующих несколько лет он преподает псалтырь, послание римлянам, галатам и евреям. Он берет полностью кафедру Библии в университете, где, в принципе, он преподавал до конца своей жизни. Но эти годы очень важны, друзья. Я хотел бы, чтобы вы отметили, что он преподает. Он преподает псалтырь римлянам, галатам и евреям. В это время он еще не был человеком, который пережил рождение свыше или пережил такое реформатское влияние в своей душе. Но он уже преподает псалтырь, он преподает римлянам и эти все послания апостола Павла, плюс евреям. В 1517 году, вы эту дату уже видели, сегодня здесь у нас на экране, вы знаете эту дату, 517 год, 31 октября, в Виттенберге, он вывешивает 95 тезисов. Мы них тоже немножко позже посмотрим. В ответ на это, через 3 года, он получает папскую буллу в 1520-м. Папская булла – это документ, который говорит о том, что, в котором объявление о том, что Лютер, как и все другие, кто покушался на власть папы, они становятся еретиками, врагами церкви. И получая папскую буллу, это было разрешение, во-первых, чтобы каждый, кто мог убить его, и за это не было никакого возмездия. 521 год, 1522, очень важное время, где после очень такого верховного суда, как так называемого верховного суда, Лютер находится в заточении, он переводит Новый Завет. В 523 он пишет первый гимн. Мы поговорим с вами, почему это важная дата, что это был за гимн. 1525 год он пишет свой известный трактат о рабстве воли. Кстати, у нас, по-моему, в нашем книжном магазине есть этот трактат на русском языке. 1529 очень важный дебат в Марбурге с Цвингли. Очень интересный тоже нюанс из его жизни. 1529 краткий катехизис, который он написал в первую очередь для детей, для молодежи. И в 1534 он заканчивает полностью перевод Библии на немецкий язык, которую он переводил 13 лет. И в 1546 году он умирает в возрасте 62 лет, насыщенный жизнью и многим тем, что Бог сделал через него. Я хотел бы здесь определить из всей этой истории сейчас немножко взять за кулисы, посмотреть на эту всю историю, которую вы сейчас увидели. 1483 по 1546 было 5 определяющих факторов личного порядка, которые изменили жизнь Лютера. В первую очередь, в страшном ужасе. Лютер вообще все детство, свою юность, включая монастырскую жизнь или монашескую жизнь, и после этого у него очень часто были моменты ужасного страха. И это было постоянно. Он всегда переживал подобные явления. Но именно в годы становления это было особенно явным и очевидным в его жизни. В страшном ужасе во время шторма по дороге домой он поклялся святой Анне посвятить себя в монахи, не зная, как найти безопасность в Евангелии. 2 года спустя, будучи священником, он переживает потрясающий ужас во время мессы. Во время мессы, когда в католических доктринах, когда священник произносит слова «Сие есть тело мое», хлеб превращается в тело Христа, вино превращается в кровь Христа, и согласно этому учению, многие священники таким образом совершают или думают, что происходит особенное снисхождение благодати на личность, на человека, который участвует. Но что происходило с этим, с нашим братом Лютером в это время? Он переживал огромный ужас, огромный страх от того, что сейчас он в руках держит тело Христа, и когда он держал вино, это было не просто символизация или символ крови Христа, это была кровь Христа, и это приводило его в трепет и в ужас. Мы также видим второй очень важный фактор – в сильном унынии. Лютер переживал не только страшный ужас, но в сильном унынии. После своего паломничества в Рим он ставит под вопрос все устои, авторитет и учение церкви. Дело в том, что Лютер предполагал, что Рим – это город, который отличается своей святостью. Там жил папа, там находились самые главные его помощники, и вся эта команда Римской католической церкви, которая руководила ею. И он предполагал наивно, что там, именно в Риме, он увидит core people, он увидит тех людей, которые действительно определяли праведность, жили праведно и свято и так далее. И буквально при первых минутах, в первые дни своего пребывания там в Риме, он сначала не мог поверить своим глазам, и затем он продолжал ужасаться. И в огромном разочаровании он уходит из Рима разбитый, без малейшей веры и надежды. В то же самое время, почему это важно отметить, друзья, Бог и тогда, когда была полностью потеряна всякая надежда и всякое основание, и тогда Бог держал Лютера. Он не дал ему полностью просто расплыться и стать атеистом или циником или скептиком, как это происходило со многими другими людьми, его же современниками или после, или до, которые жили. Поэтому нам очень важно обратить на это внимание. Лютер в страшном вот этом ужасе и затем в сильном унынии, он возвращается обратно к себе домой, и он понимает, что ни церковь, ни священники, ни вся эта папская, вся эта команда, она не имеет никакой силы, никакого значения. Третий очень важный фактор – это в сердечном упоении. После долгих исканий он находит суть Евангелия – спасение в праведности Божией. Это стоит нашего внимания. Я немножко позже об этом хотел бы на этом остановиться, но сейчас очень важно увидеть сердечное упоение, когда он через много разных трудных внутренних представлений, соображений, сопоставлений, разных факторов своей жизни, всего, что он видел вокруг, и затем того, что он читал в Писании, он, наконец, пережил это сердечное упоение в праведности Божией, которую он получил по вере. Еще один очень важный фактор, я его называю «смиренной уверенности». Он вывешивает 95 тезисов на дверях Виттенбергского замка. Он это не делал никогда для того, чтобы начать реформацию. Он, как и все другие люди, которые изучали Слово Божие и видели неадекватность церкви того времени, он приходил к заключениям, что что-то неправильно. Мы знаем об этом человеке Тетцел, который ходил вокруг, был послан папой, или ему дали разрешение продавать индульгенции. И когда Лютер все это видел, он понимал, что это неправильно. И когда он выставил эти 95 тезисов, он надеялся на поддержку папы. Он знал, что когда папа об этом узнает, римский папа, он обязательно похвалит его и скажет: «Ты молодец». Мы давно уже ждали тебя. Но на самом деле произошло другое. Что я хочу отметить здесь, в этот момент его жизни, в нем была смиренная уверенность. Это не было протестом, это не было, может быть, чем-то вызывающим или начать какую-то революцию. Он просто понимал, что то, что он видит, неправильно, и он это выставил в смирении. В святом уповании, это последнее, в святом уповании среди испытаний и тревог он пишет и поет: «Твердыня наша, вечный Бог». Мы когда-то пели, может быть, один или два раза, мы пели этот гимн в церкви. Я думаю, что у нас сегодня, наверное, не получится. Джоу сказал, что он не может справиться с этой песней, потому что ее написал Лютер. Она нелегкая. Она нелегкая. Действительно, мелодия достаточно трудная. Но я надеюсь, что на 31 число где-то или на 30 мы все-таки сможем церковью разучить этот гимн. Но этот гимн, друзья, был написан как раз вот в время этого давления и испытания, когда весь Рим и вся эта церковная машина просто медленно катилась и давила Лютера. В это время трудно было узнать, кто враг, кто друг. В это время ему было самому неясно совсем, что же говорит Библия. И тогда он это все опять и опять происходила проверка его убежденности, его принципиальности. Была проверка со всех сторон, было давление на его жизнь. И это очень важно для нас увидеть. Хочу несколько вернуться вот в эту большую картину его жизни и на несколько факторов обратить внимание, что касается уже более таких специфичных моментов. В первую очередь, 510 и 512 годы. Как я уже говорил вам, Лютер изучает философию Аристотеля, учение отцов церкви и труды мистиков-гуманистов. Это очень важный момент, потому что Лютер знакомится с людьми, которые определяли мировоззрение того общества. И мировоззрение не только прежних веков, а мировоззрение, которое возвращалось в современный для Лютера мир. В 1516 году, очень важно нам отметить, что произошло там, буквально несколько лет спустя. В то время, когда он проводил лекции на псалтырь римлянам, галатам, евреям, в это время преподавание в университете Лютер обращает внимание на страдания Христа, которые были описаны в некоторых псалмах. Это было первое соприкосновение с Евангелием. Лютер изучает псалмы, друзья. Очень важно для нас увидеть. Он, изучая псалмы, видит, что псалмы указывают на Мессию, указывают на Христа, который страдает, который берет на себя неимоверное страдание. Он задается вопросом, почему, каким образом, зачем страдания Христа и как эти страдания сегодня имеют влияние на меня? Почему страдал Христос? Лютер в своей келье тогда еще, он задается вопросами, что происходит здесь, зачем же смерть Христа, в чем ее смысл? Очень важно отметить, что в это время Эразм Роттердамский после 10 лет упорного труда над разными греческими манускриптами издает греческий Новый Завет, который становится настольной книгой Лютера. Это было время, когда он боролся с этими текстами, которые он видел именно в псалтыре. Исследование текстов Писания в оригинале было неописуемым сокровищем для Лютера. Он говорил, что готов был изучать греческий и еврейский вместе с дьяволом, если бы пришлось. То есть он понимал, что насколько важно изучать именно оригинальный текст Священного Писания не с латыни, не латинскую вульгату, которая в то время была единственным, наверное, таким самым вдохновенным переводом Священного Писания. Напряженно изучая Римлянам 1.17 в оригинале, ему открывается значение пассивной праведности Божией, которая становится личной по вере. Это еще одно очень важное откровение, которое переживает, или прояснение, просвещение своего разума, своего сердца переживает Лютер. Он боролся с этими текстами, он пытался ответить на вопросы. Смотрите, как он сам это описывает. «Денно и ношно я усердно трудился, доколе не узрел связи между правосудием Божьим и словами о том, что праведник верою жив будет. И понял я тогда, что правосудие Божие есть такая праведность, которая благодатью и по одной лишь милости Бог оправдывает нас через веру. Уяснив это, я осознал себя родившимся вновь, как бы прошел я раскрытыми вратами рая. Все Священное Писание обрело для меня новый смысл, и праведность Божья, наполнявшая меня ранее ненавистью, приобрела теперь невыразимую сладость в величайшей любви. Сии слова Павла стали для меня вратами в рай. Еще раз, друзья, посмотрите, что происходит. Лютер читает Римлянам 1:17. И его добивает эта фраза. Потому что праведность Божья, она в нем сравнивалась с праведностью, в кавычках, отца. Отец был требовательным и правильным всегда. И отец, требуя этого от своего сына Мартина, он в нем оставил этот отпечаток. И теперь, когда Лютер слышит о праведности Бога, в нем происходит борение. Говорит, это праведность, я, говорит, ее ненавижу. Это он говорил. Я, говорит, ненавижу эту праведность, потому что она разбивает меня. Я пытаюсь достичь, я пытаюсь сделать, я пытаюсь набрать очки. А эта праведность все равно стоит невообразимо далеко, высоко надо мной. И это повергало его в очередное уныние и разочарование. И вот теперь, когда он читает Римлянам 1:17, он находит в этом одном тексте. Дух Божий открывает ему праведность, которая дается по вере. И он называет этот текст вратами в рай, райскими вратами. Я думаю, что если вы христианин, у каждого из вас есть подобный текст. Если вы христианин, у вас есть тот текст, который однажды Бог использовал, чтобы открыть ваше сердце, чтобы пронзить ваше сердце истиной, чтобы наполнить его светом, смыслом, свободой, спасением, возродив вашу душу. Вратами в рай. 517 год. Тецел, один из католических монахов-миссионеров, с разрешения папы продает индульгенции. Он собирает деньги на постройку собора Святого Петра в Риме. 31 октября, это 517 года, Лютер вывешивает свои 95 тезисов. Копия тезисов на латыни очень быстро расходится не только по Германии. Она переводится сначала на немецкий язык, но и находит дорогу в Рим. И как я уже вам говорил, Лютер надеется на поддержку от Рима, пытаясь повлиять на систему изнутри. У него не было бунтарского сердца. И вот он выставляет 95 тезисов. Копия есть сегодня и сохранена. Одна из копий этих тезисов, она, в принципе, выглядит примерно вот так. Если у нас есть, пожалуйста, вы высветите, братья, ее. 95 тезисов. Смотрите, преамбула к этому очень важному документу. Смотрите, как Лютер начинает ее. «Во имя любви к истине и стремления разъяснить ее, ниже следующее будет предложено на обсуждение в Виттенберге». Обратите внимание, первые слова. «Во имя любви к истине и стремления разъяснить ее». Когда вы изучаете или знакомитесь вообще с жизнью Лютера, вы можете увидеть, друзья, во всем, что он делал, по крайней мере, то, что мы знаем из всех источников, Лютера всегда просто пронизывала от головы до пят, пронизывала любовь к истине. Все он делал, даже свою дружбу строил на любви к истине. Дружбу со своими друзьями он строил на любви к истине. Я хотел бы ваше внимание очень кратенько обратить на содержание тезисов. Очень уместно сейчас об этом поговорить. Я желтым здесь, если у нас будет видно, да, желтым я выделил те ключевые слова, которые являются тематикой всех этих тезисов. Выборочно мы прочитаем их. Первых три. Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря «покайтесь», заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием. Это слово «покайтесь» не может быть понято как относящееся к таинству покаяния, то есть к исповеди или отпущению грехов, что совершается служением священника. Однако, относится оно не только к внутреннему покаянию, напротив, внутреннее покаяние – ничто, если во внешней жизни не влечет всецелого умерщвления плоти. Дело в том, что Тетцел объявлял это и проповедовал. Он даже сжег свои пальцы над огнем, чтобы впечатлить. И он говорил: смотрите, видите, как мой палец горит сейчас? Вот так горят души ваших родных. Как только ваша копейка упадет в копилку, так сразу душа уйдет из чистилища к небу. Разве вам не будет жаль сейчас своих родных? И это они делали и с людьми, которые слушали их, и за тех людей, которые же умерли. И Лютер выставляет эти 95 тезисов и говорит, что индульгенция или отпущение грехов не работает. Это не библейское. Это не библейское учение. И он выставляет это, рассказывая о том или объявляя о понимании, библейском понимании покаяния. Если во внешней жизни это покаяние не влечет всецелого умерщвления, это не есть покаяние. Еще несколько. 5, 6, 8. Папа не хочет и не может прощать какие-либо наказания, кроме тех, что он наложил либо своей властью, либо по церковному праву. Вы видите, на что посягает здесь Лютер. Затем он говорит, папа не имеет власти отпустить ни одного греха. И он надеется, что папа с ним будет согласен. 8. Церковные правила покаяния налагались только на живых, и в соответствии с ними не должны налагаться на умерших. Поэтому ошибаются те проповедники, 21 тезис, поэтому ошибаются те проповедники индульгенции, которые объявляют, что посредством папских индульгенций человек избавляется от всякого наказания и спасается. Еще несколько. Никто не может быть уверен в истинности своего раскаяния и много меньше в получении полного прощения. Навеки будут осуждены со своими учителями те, которые уверовали, что посредством отпустительных грамот они обрели спасение. Вы видите, почему было важно здесь это все дело выяснить? Речь шла о спасении, речь шла об избавлении от грехов, о прощении, о покаянии. Это ключевые концепты Евангелия. Затем, истинное сокровище Церкви – это Святое Евангелие о славе и о благодати Бога. И еще одно. Почему папа не освободит чистилище ради пресвятой любви к ближнему и крайне бедственного положения душ, если он в то же время неисчислимое количество душ спасает ради презренных денег на постройку храма? У Лютера были логичные претензии. Почему же папа не возьмет, да, если он такой любвеобильный и такой всесильный, почему же он просто не возьмет, да не избавит всех из чистилища? В чем значение этих тезисов? В тезисах можно выделить три основных положения. Возражение против заявленной цели сбора средств. Второе – отрицание власти папы над чистилищем. И третье – тревога за благополучие грешника. Лютер любил грешников. И он боялся, чтобы через ложную проповедь не создать ложную концепцию спасения у многих людей, что он видел, делал Тетцел и ему подобные миссионеры. Поэтому он понимал свою ответственность, он должен был это остановить, но не только остановить, он должен был объяснить Евангелие. Лютер обнаружил, что библейский текст из латинской вулгаты, который приводился в обоснование таинства исповеди, представлял собой неверный перевод с оригинала. Это очень важный момент, друзья. На латыни Матфея 4:17 звучал так: «Penitentiam agite». «Совершите исповедь». Вот что означало это. «Совершите исповедь». Но из греческого Нового Завета, как увидел это Лютер, он увидел, что в оригинале употреблено слово «каяться». И буквально из греческого это означало «изменить свои мысли». Конечно же, мы слышим об этом почти что каждое воскресенье. Или когда мы слышим, что такое покаяние, у нас сразу ассоциируется с этой фразой. Но на то время, вы можете себе представить, Библия даже в том монастыре, где был Лютер, находилась в одном экземпляре, и только некоторым монахам позволялось прийти и читать эту Библию. Она была прикована в одном месте во всем монастыре. Это примерная иллюстрация вам того, какое количество книг было на то время. И поскольку они переписывались вручную, их было очень мало. Теперь же, поскольку это очень много не давало людям знать Писание, для Лютера это было, опять-таки, это было огромное откровение. Он видел в оригинальном тексте, что покаяние – это означает изменить свои мысли. Укрепленный этим текстом, пишет Лютер, «Я осмеливаюсь заявить, что не правы те, кто придает большое значение акту, как сказано по латыни, нежели перемене своего отношения, как сказано по-гречески». Это было то, что сам Лютер назвал «пышущим жаром открытием». Важность этого открытия для Лютера, одно из наиболее значимых таинств церкви, не подтверждалась авторитетом Писания. Вот почему Лютер понял. Как он понял это, друзья? Он не понял это на собрании даже, потому что не было в то время таких собраний. Он не понял это от теологов того времени. Он не понял это даже с латинского текста, вульгаты. Он понял это тогда, когда он сам лично соприкоснулся с истиной. После того, когда он понял Римлянам 1:17, всякий текст для него был очередным открытием или дорогой в рай. Всякий текст, он еще больше для него открывал дорогу в небеса. Он видел эту благодать в каждом тексте. И теперь он говорит, я укреплен этим текстом. Почему это важно, друзья? Буквально за несколько лет или спустя несколько лет, мы будем сейчас об этом говорить, Лютер будет стоять перед императорами, перед людьми, от которых одного дуновения их зависела жизнь и судьба Лютера. И Бог уже его готовил к тому, чтобы выстоять то давление, которое было тогда от этих больших мира сего. Уже сейчас Господь его день за днем, он готовил его постепенно, соприкасаясь со Священным Писанием, он готовил его к более большим и огромным, может быть, событиям в жизни, которые имели стратегическое назначение. 1518-1520 годы. Время формирования наиболее важного принципа реформации сола скриптура. Что происходит исторически? В ответ на тезисы Папа Лев X назвал Лютера просто немецким пьянчугой, который поменяет свои мысли, как только протрезвеет. Так папа отнесся к 95 тезисам. Но почти через два года спустя, в июле 520-го, папа уже высылает вот эту буллу, которая называется «Восстань, Господи», в которой он призывает поймать дикого вепря, забравшегося в виноградник Господний. Так папа назвал Лютера. Папа в этой булле предупредил Лютера об отлучении от церкви и дал ему 60 дней милости, чтобы тот отрекся от своих убеждений. В этой булле папа называет 41 из тезисов, из всех 95, как еретические. Если это не произойдет, в противном случае, все труды Лютера должны быть сожжены, и он, и все его последователи должны быть арестованы и направлены в Рим. Что вы думаете, Лютер делает? Лютер отвечает папе письмом, которое он назвал «Омерзительная булла Антихриста». Он писал, «Даже школьник в руках с текстом Писания сильнее, чем сам Папа Римский». Вы видите, почему, друзья, это важно? Лютер не был сам по себе силен. Он был силен только тогда, когда Слово Божие определяло его убеждения. Он был силен, и он был способен противопоставить силе Рима только благодаря Слову Божьему, которое взяло корни в его жизни. В последний день срока, в 520 году, он сжигает папскую буллу, вызывая на себя гнев папы, который и велел привести немецкого монаха-мерзавца в Рим любой ценой. Смотрите, что он говорит. «Если сия булла исходила от вашего имени, то я использую власть, каковая дана мне крещением, и каковою я стал Сыном Божьим и сонаследником Христа, утвердившись на скале, против которой бессильны врата ада. Я призываю вас отречься от дьявольского богохульства». Это Лютер говорит папе. «Я призываю вас отречься от дьявольского богохульства и высокомерного нечестия. А если вы не пожелаете сделать это, то мы низвергаем вас, как одержимых сатаною и угнетаемых им, как проклятое семя Антихристово во имя Иисуса Христа, которого вы гнали». В 520 году Лютер пишет три известных трактата. Конечно, каждый из них, он требует более такого скрупулезного подхода, тщательного изучения, чтобы о них сегодня говорить. Но я только их назову, чтобы вы знали. Это три трактата, которые были в этой борьбе, среди давления, которое переживал Лютер. Он пишет в первую очередь обращение к немецкому дворянству, в котором на основании Писания он осуждает исключительное право папы интерпретировать Писание, а также власть папы над гражданскими законами. Помните политический фактор, о котором мы говорили в начале? Политический фактор имел огромное значение, друзья. Дело в том, что сейчас Лютер использовал даже политическое настроение многих на то время властеначальников, чтобы взывать к их национальной гордости. И в этом обращении он обращается к ним и говорит: «Хватит вам послушным быть папе. Вы сами можете, организовывая свое государство, соединившись, вы можете, на самом деле, и Бог возлагает на вас эту ответственность, быть ответственными за своих людей, за свои земли». Понимаете, почему это важно? Раньше, 100 лет до этого, это было невозможно. Вот почему, когда люди слушали его, когда они читали, когда все дворяне читали подобные письма, они понимали здесь не только, многие из них были невозрожденные люди, но они приняли это. Почему? Потому что в это время зарождалась уже национальная индивидуальность, зарождалась концепция государств в его современном понимании сегодня. Второй трактат «Вавилонское пленение», где Лютер разоблачает учение церкви о 7 таинствах как способ получения благодати. That was big. Это было очень огромное противостояние всей церкви. Представьте, что на этом наживались каждый священник. В самом Виттенберге там были еще другие священники. И теперь Лютер, он противостал не только папе, теперь тем самым он говорит, что вы все, кто зарабатываете деньги на этом, стыд и срам. О христианской свободе, в котором Лютер осуждает теологию церкви и доказывает священство всех верующих, это был 3-й трактат. Очень важное формирование теологии, его базовые убежденности, они формировались или выражены здесь в 1520 году. Апрель 21 года. Второе по важности событие реформации после 95 тезисов – это суд Кесаря или Верховный суд. Помните, что папа приказал привести Лютера в Рим, но местные власти начали ходатайствовать за него и не пустили его в Рим. Это очень важный момент. Они не пустили его в Рим, но они не могли отказаться полностью от этого. И они предложили прямо там, в Германии, в Вормсе, совершить этот суд и позвать туда папских представителей и в присутствии императора. Лютер должен был ответить на 2 вопроса. Первый вопрос. Признаешь ли ты, что это твои письмена? Если вы видели в старом фильме, там очень хорошо отображено, огромный стол, и на этом столе все книги, трактаты, все копии, которые были там. Второй вопрос был задан ему. Намерен ли ты отречься от своих взглядов? Помните о том, друзья, что это не были его друзья. Это не были просто его сотрудники, которые были немножко не согласны с ним. В принципе, это были представители римского самой большой власти, большого авторитета. Лютер попросил дать ему время на размышления, указав, что второй вопрос относится к вере и спасению души. Он говорит следующее. Он затрагивает Слово Божье, одно из величайших и драгоценнейших сокровищ как на небе, так и на земле. Помните еще о том, что предание и Слово Божие приравнивалось друг с другом. И сейчас говорить только о Слове Божьем – это тоже был вызов. Вызов всем устоям, которые были на то время. Лютер уходит в келью, или в место, которое для него отвели, и он там молится. Послушайте его молитву. «О всемогущий и вечный Бог!» – молился он. «Как страшен этот мир! Он открыл свою пасть, чтобы поглотить меня, а я так мало уповаю на Тебя. Если мне останется надеяться только на могущество этого мира, то все пропало. Тогда мой последний час настал, и приговор подписан. О Боже, помоги мне преодолеть всю мудрость мира этого. Сделай это, только Ты один можешь, ибо это не мое дело, но Твое. Я ничего не имею против них, этих великих мира сего, но это дело Твое, и это справедливое и вечное дело. О, Господи, помоги мне, верный и неизменный Бог. Ни на одного человека не могу надеяться я. Все человеческое ничтожно и непрочно. Ты избрал меня для этого дела. Прибудь со мной во имя Твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа, который есть моя защита, мой щит, моя крепость». Хоть в зале суда и находились друзья Лютера, он понимал, что сейчас на них нет возможности для него надеяться. Когда он на другой день предстал перед этими людьми, смотрите, что он сказал. «Пока я не буду убежден свидетельством Писания и ясным смыслом, ибо я не принимаю авторитета пап, ни соборов, потому что они противоречат друг другу, моя совесть пленена Словом Божьим. Я не могу и не буду отрекаться от чего-либо, потому что поступать вопреки совести неверно и опасно. На этом я стою и не могу иначе. Помоги мне, Боже». Несколько раз Лютера возвращали из зала суда. Через несколько дней ему было повелено, поскольку Чарльз V, это император того времени, он пообещал саксонскому лидеру, что он отпустит Лютера. Он отпускает Лютера и отпускает его домой. По дороге обратно Лютер был похищен его друзьями и спрятан в замке в Вартбурге. Кстати, этот замок, он до сих пор еще существует. Его вы можете даже увидеть, если попадете когда-нибудь в Германию. Император Чарльз V объявил его еретиком и дал ему разрешение, дал, вернее, всем разрешение уничтожить Лютера, кому это вздумается. Итак, Лютер находится в заточении, он находится в ссылке, спрятанный его друзьями. Он не может ни выйти оттуда, он не, целый год, на протяжении одного года, он находится в одном месте. Ему друзья тайно приносят кушать, ему за него заботятся, но там Лютер в одиночестве своем испытывает огромное борение. Там, находясь в Вартбурге, все же он не тратит время напрасно. Он переводит за 4 месяца Новый Завет на немецкий с греческого и пишет много проповедей. За 4 месяца, друзья, вместо того, чтобы скулить, что очень часто он использовал, вместо того, чтобы плакать и самосожалевать, и думать о том, что реформация пропадает без него, и что теперь будет со всей Германией и Европой, Лютер здесь использует время очень правильно. Для нас очень важный урок тоже. Когда мы попадаем в такие ситуации в жизни, когда мы одни, и когда больше рядом никого нет, и никому мы даже не можем рассказать о своей боли, на что мы тратим свое время. Лютер перевел Новый Завет за 4 месяца с греческого на немецкий. Через год он вынужден был все-таки вернуться. Он возвращается в Виттенберг, потому что там происходит что-то очень опасное. И хоть сейчас это не исходит от Рима, это исходит от тех людей, которые услышали о реформации и теперь почувствовали волю и свободу. От тех так называемых христиан, которые начали свою жизнь строить на неправильной благодати. Несколько вещей. Зреющий дух восстания в народе. Второе – безнравственное поведение Карлштадта. Это один из людей, религиозных деятелей того времени, который подхватил идею реформации, но использовал ее неправильно. И затем в городе была группа фанатичных, более радикальных реформаторов, так называемых Цвикау пророков, появившихся в Виттенберге, утверждали необходимость особенных духовных откровений, видений, снов и тому подобное. Лютер возвращается обратно на свой риск и говорит, так не должно быть. Он отвергает подобное заявление, акцентируя опять внимание на достаточность и авторитет Писания. Это очень важный элемент, друзья. Разумно подходя к этой ситуации, ему нужно было оставаться там еще годик-два, где он был. Но когда он слышит, что неправильно используется то, о чем он говорил, он возвращается для того, чтобы скорректировать это все. Он возвращается в то же самое время в совершенно другой политический климат. Император и все дворяне, принцы, занятые войной с турками, им было не до Лютера. И в этом то же самое мы находим провидение Божие. Бог занял этих людей делом, чтобы Лютер мог прийти в себя и начать делать то, для чего он был призван. Говоря об этом всем, я думаю, что пришло время немножко поговорить о его семье, и это будет очень хорошей паузой Пауза для нас, чтобы мы могли увидеть, Лютер не только был таким борцом, который не видел, знаете, реальной жизни. Лютер и его семья. Давайте обратим внимание на эту сторону его жизни. Здесь все вместе, друзья. Здесь и жизнь Лютера, и его теология, и его служение. Оно не отдельно было друг от друга. В 21 году Лютер осуждает монашескую жизнь и учение церкви о безбрачии. Смотрите, что он пишет в то время. «Разве это означает, о папа, служитель дьявола, что Авраам и все праотцы Захария и Елизавета не служили Богу, потому что они были замужем или женаты?» Опять, мы сегодня принимаем это как должное. В то время это было очень большое дело заявить подобное. Лютер не только говорил об этом, он помогал монахам и монашкам убегать из монастырей, а затем сам и сочитывал их. Это вызывало, конечно, гнев папистов, и однажды ему удалось похитить из монастыря 12 монахинь. Некоторые из них вернулись к себе домой, некоторые пошли с ним в Виттенберг. И в 525 году одна из них, Катерина фон Бора, позже стала его женой. Лютер, очень интересно отметить, он не верил в длительное ухаживание перед свадьбой и очень быстро женился. Ему тогда было уже 41. Он понимал, что дальше тянуть не нужно. Поскольку Слово Божье разрешает жениться, он все сделал, что было. О своей женитьбе он говорит следующее. Я думаю, что несколько элементов, цитат из его вышедших из его слов, говорят очень много о его библейском правильном понимании, которое было очень простым и очень житейским. Он говорит следующее о своей женитьбе. «Писание, опыт и все творение свидетельствуют, что дары Божьи берутся на ветру. Ждать долго или выбирать долго незачем». То есть он понимал, если встретил парень девушку, разобравшись с ней по-библейски, зная, где она находится в духовном плане и что она является сестрой в Господе, он двигался очень уверенно. Будьте осторожны с тем, что я сказал. Я не сказал, что вы сразу можете жениться, как только увидели кого-то. «Я надеюсь, что все ангелы будут улыбаться и все дьяволы будут выть», говорил Лютер о своей свадьбе. «Две причины моего брака, он говорил. Первое, мои родители заслуживают иметь внуков, и я в долгу перед ними. Второе, это будет раздражать католических пап, что принесет мне удовольствие». Еще одно, он говорил, «я должен жизнью подтвердить то, что я учу. Если Слово Божие является моим авторитетом, я должен жизнью подтвердить, и поэтому я должен жениться». Последнее, он говорил, или предпоследнее, «я не отдам свою Катеньку ни за Париж, или даже всю Францию, ни за Венецию, или всю Италию, потому что Бог дал ее мне и меня ей». Он еще говорил о своей жене следующее. «Если бы я хотел более послушную жену, мне пришлось бы ее вытесать из камня». Это самое большое благословение, он говорил, когда любовь продолжает расцветать в браке. Он не верил в влюбленность. Он говорил о том, что любовь, она всегда расцветает в браке. «Представьте, как бы это было без женщин, — говорил Лютер. Дом, города, экономическая жизнь и государство просто бы исчезли. Мужчины не могут без женщин. Даже если бы это было возможным для мужчин рожать детей, они все равно не смогли бы без женщин». Amen, brothers? Не слышно вообще amen никакого. Но я скажу вам, что аминь. Он считал семейный дом, и что еще очень интересно, он считал семейный дом самой лучшей школой характера для своих детей. Его школа, семейная школа, выросла до 6 детей, и позже он адаптировал 4 сирот, родители которых умерли от чумы. Жил он со своей семьей в здании, в котором он был монахом когда-то. Быть монахом, представьте, какая ирония здесь. Быть монахом, это означало «no marriage», «no woman», если вы мужчина. Но теперь он в этом же монастыре. Этот монастырь был подарен ему, и он здесь теперь жил сам со своей семьей. Хотя, очень важно отметить здесь, обратите внимание, друзья, мы можем поучиться у Лютера, как он не был, знаете, такой женоцентричным или семяцентричным. То есть он не сделал семью идолом. Это очень важно отметить. Посмотрите, что происходило в его доме. Жил он со своей семьей в этом здании, и дом был всегда открыт и полон людьми и детьми. Он был всегда щедрым, раздавая даже свадебные свои подарки людям, которые приходили к нему. Не знаю, как на это реагировала Катерина фон Бора, но Лютер считал, что это все дело не должно стать антикваром в его доме. И он раздавал людям то, что у него было. Его дом во время чумы стал госпиталем, общежитием для студентов и отелем для служителей. Каждый вечер после ужина у них собиралось много народу, где Лютер проводил застольные беседы и ученичество. Кстати, я хочу вам одну вещь сказать, что у нас есть книга сейчас в Bookstore, в книжном магазине «Застольные беседы» Лютера. Очень, очень ценный материал, если у вас есть возможность, приобретите для себя. Его дом также был школой в то время, когда все профессора университета уехали из-за чумы, которая повально валила просто людей. Лютер очень уважал свою жену и часто обсуждал с ней теологические вопросы. И ученики в это время просто слушали и наблюдали, записывая то, о чем шла речь. Его мотто во всех беседах было следующее. «Все вращается вокруг центра, и этим центром есть Христос». Каждую беседу он всегда приводил ко Христу. Не было беседы, когда Лютер не говорил о Христе. В то же самое время, как вы видите, он был очень обыкновенный человек, очень простой. Еще одно очень важное. Нам нужно обратить внимание на Лютер и на музыку. На Лютера и музыку, которую он тоже очень любил. Он написал известный гимн «Твердыня наша, вечный Бог». Важно отметить время, когда он написал это. В 527 году чума пришла в Виттенберг. Дом Лютера был превращен в госпиталь. Он сам сильно заболел, и у него умерла дочь Елизавета. У его друга, который жил с ним, умерла жена. За это время здесь, в его доме, умерли 18 человек прямо у него на глазах. Это было уже 10 лет после 95 тезисов, и Лютер понимал, что своими силами он ничего не может совершить. Он научился смотреть на Христа и покоиться в нем, и это выражается в этом гимне. «Твердыня наша, наш вечный Бог». Лютер, что интересно, он внедрил общее пение, или лучше сказать, он вернулся к библейской форме пения. Он говорил, что музыка – это не просто талант или украшение для церковного собрания. Он говорил, Лютер говорил, музыка изгоняет дьявола и делает людей радостными. Я бы не хотел, конечно, чтобы вы, смотря в следующий раз на нашем собрании, увидели грустное лицо и подумали, что этим сердцем овладел дьявол. Но в то же самое время, друзья, поклоняться Богу Лютер видел как самой важной ответственностью человека. И он учил людей, как петь радостно. Он даже утверждал такое, что проповедник не может быть рукоположен, если он не получил фундаментального образования в музыке. За свою жизнь он написал 38 гимнов, и теологию он учил через музыку, потому что он говорил, Бог проповедует Евангелие в музыке. За свою жизнь он написал 38 гимнов, и за это время, начиная с 24 года по 43, каждый год выходил новый сборник гимнов. Паша, я надеюсь, есть где-то сегодня или слышит, наверное, по интернету. Нам тоже то же самое можно стремиться хотя бы к этому, чтобы хотя бы в 5 лет выходил гимн. И нам нужно молиться, друзья, у нас есть о чем петь. Мы можем действительно в этом плане молиться и просить у Господа благословения. Он сам писал, Лютер писал, что «С помощью других я написал несколько гимнов, чтобы Святое Евангелие, которое Бог заново возродил, прозвучало по всей земле с новой силой». А его враги говорили, что Лютер навредил больше своими песнями, чем своими проповедями. Потому что песни пелись везде, по улицам, люди пели вокруг. И он своими песнями действительно... Он их использовал, чтобы заронить глубоко семена Евангелия в души людей. Я хотел бы ваше внимание теперь обратить, может быть, что-то, не все, наверное, мы будем читать, или некоторые вещи вы знаете уже, но хочу обратить теперь ваше внимание на теологию Лютера. Помните, в самом начале мы дали название этому вечеру «Жизнь теология и служение Лютера. Вы знаете, невозможно найти где-то грань, что вот здесь начинается его теология. Всю свою жизнь сознательно Лютер действительно строил на теологии, будь она плохая или хорошая. Но сейчас я хотел обратить внимание на то, каким образом его теология формировалась. Возьмите один очень важный фактор. Смотрите, когда мы смотрим на теологию Лютера, мы должны обратить внимание на то, что Библия в 1534 году вышла в мир. Первая Библия на немецком языке, которую Лютер переводил 13 лет. Это, представьте, я знаю, что у каждого из нас есть проекты, которые мы начали, может быть, вчера, и не смогли, уже оставили, и уже забыли за них. Было хорошее начинание, уже забыли. Лютер начал что-то в 13 лет, и на протяжении 13 лет он Библию переводил очень тщательно и скрупулезно. Теперь Ветхий Завет. Новый Завет он перевел за 4 месяца. Ветхий Завет он переводил 13 лет. И он не остановился на полпути. Он продолжал, естественно. Речь идет об организованности, о дисциплине, о его жертвенности, о его работе, о вообще его складе ума, о том, насколько он дисциплинировал себя и не поддавался никогда какой-то лени. Во время перевода Лютер выходил на площади и разные общественные места, чтобы слышать разговорную речь простых людей. Он хотел сделать Библию доступной. Он хотел, чтобы она была понятной для людей, которые ее читают. Своим переводом он вдохновил французские, датские, английские переводы Библии, что было вообще переломным моментом вообще в истории всей Европы, интеллектуального прогресса в Европе. Эти 5 принципов реформации, они как раз исходят из его понимания Писания. Вы о них слышали, я только их перечислю сейчас, и, может быть, кратенько хотел бы все-таки остановить то, о чем говорил Лютер о них. Sola Scriptura. Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Первый из них – Sola Scriptura. Суть этого принципа – авторитет Писания над Церковью. Ни церковь, ни папство, ни священники, ни церковные законы, ни предания отцов, ни высокие авторитеты. Церковь стоит под авторитетом Священного Писания. Он говорил, мы подчиняемся тексту, а не текст нам. В то время бытовало мнение, что церковь определяет значение. Лютер все это разворачивает, говорит, нет, мы подчиняемся тексту, он над нами. Мы сегодня, друзья, переживаем огромное благословение у нас в церкви, потому что с каждой проповедью Бог ставит нас под авторитет Писания, и мы это ощущаем. И поэтому изменяются наши жизни. Но это случается впервые, и это случается где-то в одном из немецких городков. Но это в первую очередь случается у него в душе, в его сердце. Реформация начиналась из сердца, из его души, выражалась в его жизни, и затем она имела влияние на других. «Библия есть единственный путеводитель жизни», он говорил. Сам Лютер не только любил говорить об этом, но всю свою жизнь базировал именно на этом принципе. Он обращался к Писанию. Последние годы своей жизни он как минимум 2 раза в год читал Библию. И проповедников побуждал к исследованию текстов Писания. Он говорил следующее. «Если представить Библию могущественным деревом и каждое слово веткой, то можно сказать, что я встряхнул каждую ветку, потому что я хотел знать, что там есть и что оно значит. Или еще, у меня есть слово, и этого достаточно». Этим определялась его жизнь. Он говорил к тем, кто пытался обосновывать свою жизнь на каких-то духовных переживаниях. Он говорил, кто хочет слышать Бога, тот пусть читает книгу. Еще одно он говорил, тот не имеет духа, кто не знает слова. Мне очень нравится эта цитата. Говоря о Лютере, невозможно, или говоря о Sola Scriptura, невозможно ее упустить. Он говорил, вы никогда не сможете слишком много прочитать в Писании. И то, что вы читаете, вы не сможете читать слишком внимательно. И то, что вы читаете внимательно, вы не сможете понимать слишком хорошо. И то, что вы понимаете хорошо, вы не сможете учить слишком хорошо. И то, что вы учите хорошо, вы не сможете жить слишком хорошо. Дьявол, мир и плоть свирепствуют против нас. Это злое, постыдное время. Это не время, чтобы лениться, зевать и храпеть. «Ad fontes» – этот лозунг эпохи Возрождения, что означает «к источнику». Разум очень важно отметить. Говоря «соло скриптура», еще раз важно отметить этого гиганта мысли, который был современником Лютера. Разум Роттердамский на протяжении 10 лет собирает манускрипты, греческие манускрипты с разных монастырей, везде, где только возможно. Но смотрите, что происходит. Мы даже сегодня обязаны, кстати, этому человеку. Он остался тем, кем он был. Разум Роттердамский остался тем, кем он был, имея соприкосновение с самими оригиналами, текстами, оригинальными манускриптами. Он остался тем, кем он был. Для него не было соло скриптура. Хоть он имел скриптуру, scripture, он имел в своих руках. Лютер, возрожденный истиной Нового Завета, воплотил его содержание в жизнь. Каждую истину, с которой он соприкасался, он воплощал ее в своей жизни в первую очередь и затем учил церковь. Второй принцип – «sola fide» – «только верую». Через веру во Христа, Христова праведность становится нашей. Мы не делаем ничего и ничего не можем принести Богу, чтобы оправдаться. Для Лютера, друзья, и для людей, которые слышали это была революция. Ему принадлежат слова, которые он услышал, может быть, от Августина. Человек грешник не потому, что он грешит, но он грешит, потому что он грешник. Радикально, внутри, at the root, в корне человек имел проблему. Этот принцип выражает теологию Лютера. Sola gratia, или только благодать. Этот принцип идет рядом с предыдущим. Никогда Лютер не одобрял вольную «что хочу, то делаю» жизнь. Согласно Писанию, он говорил, что послушание есть результат благодати. Закон говорит «делай это». Обратите внимание на эту деталь здесь. Лютер говорит, закон говорит «делай это», но это невозможно сделать. Благодать же говорит «верь в это», и тут же все уже сделано во Христе. Лютер понимал, что только благодатью человек получает спасение, незаслуженно от своих дел. Хотя благодать изменяет всю нашу жизнь. «Solus Christus» – только Христос, и «Soli Deo Gloria» – только к славе Божьей. Очень важно здесь отметить теологию креста. Лютер очень много об этом говорил. Он говорил о том, что крест – это Божье «нет» человеческой способности или тенденции кооперировать делами с Богом в деле спасения. Вера – это дар. Крест провозглашает праведность о нашей, и правду о нашей греховности и неспособности, и крест открывает Божье величие. Божье величие в том, что Он совершил в Иисусе Христе. Очень важно отметить еще одну очень важную деталь – в теологии Лютера – священство каждого верующего. В 520 году, год его отлучения от церкви, он написал «Вавилонское пленение церкви». Это один из трех первых трактатов, помните, мы с вами говорили. В этом трактате он рассматривает каждое таинство и показывает, как католическая церковь уходит от Писания и порабощает людей. Если мы говорим сейчас об теологии Лютера, я хочу только обратить внимание теперь на экклезиологию, и, наверное, несколько признаков истинной церкви. Очень важно, друзья, что Лютер имел правильный, сбалансированный подход благодаря Писанию о церкви. Он, да, говорил, что не церковь является авторитетом. В то же самое время он не опровергал церковь или ее наличие, но он правильно выстроил концепцию по-библейски и помогал людям правильно относиться к церкви. Лютер пишет трактат в 539 году о соборах и церкви. И там он указывает на главную проблему Рима – мнимый авторитет церкви. Он там же высказывает идею о том, что отцы не имеют достаточного авторитета, церковные предания, они не имеют силы. И он говорит о семи признаках, отличающих истинную церковь от ложной. Лютер раскритиковал учение католической церкви. Он оставил только два – крещение и вечерю Господню. Отменил рукоположение как инструмент благодати. И всю жизнь он показал людям, что является она, вся жизнь является поклонением Богу. Посмотрите на эти семь признаков истинной церкви, как их понимал Лютер. Семь признаков истинной церкви. В первую очередь проповедь слова вместо традиций и преданий церкви. Второе – крещение и вечеря вместо семи таинств церкви. Третье – церковная дисциплина. Истинно церковь отличается церковной дисциплиной вместо папской неизмеримой власти. Четвертое – библейское руководство вместо священства отдельных людей и монашества. Следующее – это поклонение, которое включало в себя молитву, пение, слушание слова вместо литургии. Страдания вместо папской роскоши и излишества – это было еще одно очень важное утверждение или отличие настоящей церкви. Я думаю, что мы на этом закончим сейчас, друзья. Но я хотел бы отметить вот что. Жизнь Лютера и его библейское влияние имеет огромное значение для нас сегодня. Лютер повлиял на жизнь церкви вообще. Лютер повлиял на то, что представляет собой церковь. Он поставил проповедь на должное место, проповедуя на все книги Писания. Он вернул общее пение в церковь. Когда в следующий раз вы поете в церкви общим пением, друзья, помните о том, что это огромное благословение, и это благословение было достигнуто кровью и потом. Это благословение выстрадано было людьми, героями веры, которые шли впереди. Ян Гус. Можно даже так сказать, что за то, что он внедрил общее пение в церкви, его сожгли на костре. Когда вы поете общим пением, помните о том, что это огромное благословение христианской, Божьей, библейской церкви. Пойте Господу. Лютер также ввел общие молитвы во время богослужения. Он акцентировал доктрину о ясности учения Писания. Он проповедовал очень много. И послушайте внимательно, как он изменил церковь. В 5 утра у них было первое собрание. В 5 утра. Второе собрание было в 10 утра. И туда приходила не вторая часть церкви, а та же самая церковь. И затем вечером, в воскресенье, у него было третье собрание. Утром он проповедовал на Ветхий Завет, днем он проповедовал на Новый Завет, и вечером он проповедовал на катехизис. Иногда переставлял это местами. В некоторое время он проповедовал все 6 дней во время недели. И одна же та же церковь приходили его с огромным интересом слушать. Это говорит, друзья, очень много о том, как реформация и живое Слово Божье действительно изменяло души, и эта живая вода, она врывалась в сердца людей, и они хотели и дорожили этим. В 83-м году начался проект по изданию работ Лютера, который продолжается и до ныне. Сегодня насчитываются 100 томов или больше 100 томов, их количество продолжает расти. Английская версия имеет 56 томов. Сам Лютер произнес за всю жизнь 6000 проповедей. Он говорил следующее, на этом мы сейчас закончим. «Я предпочитал бы, чтобы все мои книги исчезли и чтобы люди читали только Слово». Суммировал он все свое влияние и всю реформацию. Он суммировал следующими словами. «Я ничего не сделал. Все, что произошло, случилось по одной причине. Это сделало Слово».